Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Добрый день, дорогие друзья! С вами снова передача «Арбитраж» и новое путешествие в мир искусства, в мир истории. Сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. Здравствуйте, отец Андрей.
Доброе утро, дорогие друзья. Рад вас приветствовать.
Вот. Отец Андрей – составитель замечательной книги «Христианство в Испании в первом тысячелетии». Покажу, у меня есть эта книга.
И у меня тоже.
Отец Андрей тоже есть. Вот как. Подготовились хорошо. Вот. И тема нашей передачи, если вы видели анонс, «Христианство в Испании. Неизвестные страницы». Ну вот в самом начале книги, в предисловии, говорится о том, что каждый год, вот до пандемии, Испанию посещало около 1 000 000 российских туристов. Но она для них все-таки оставалась страной пляжей, паэли, сангрии. Ну, отчасти, наверное, верно, но для меня все-таки, я знаю, для многих моих друзей, когда ты говоришь «Испания», сразу возникает Сантьяго де Компостела, путь к апостолу Иакову, который известен и для людей верующих, и для людей неверующих. Даже фильм есть об этом пути апостола Иакова. Мне кажется, что, ну, все-таки, ну, не только пляжи Испания.
Да, но совершенно верно. Вот когда вы говорите «неизвестные страницы», вот мы можем, в общем-то, задать вопрос, а какие страницы из жизни христианства в первом тысячелетии для русских людей вообще являются известными? Потому что, когда я только-только начал приближаться к этой теме, я обратил внимание на то, что, например, в русской дореволюционной науке вообще не было перевезено, насколько я знаю, опубликовано ни одного первоисточника по истории христианства в первом тысячелетии. То есть, если ты говоришь христианство, Испания, ну, что человек может вспомнить? Католическая церковь, инквизиция, реконкиста. А что здесь, собственно говоря, было в первом тысячелетии? Вот в сознании многих людей это как такая, знаете, большая черная дыра, как будто бы не было совсем ничего. А это был период очень интересный. И несмотря на то, что за последние несколько десятилетий в России было опубликовано несколько первоисточников по истории христианства в этом периоде, но, тем не менее, как мне кажется, никакой вот полной и ясной картины о том, как жили христиане здесь – до разделения церквей, до последнего момента не было. Поэтому, когда мы издавали эту книгу, мы попытались закрыть эту лакуну и сделать так, чтобы русский читатель мог ознакомиться и с разными периодами в жизни церкви. Вот. Что касается апостола Иакова, ну, здесь, конечно, с именем апостола мы начинаем рассказ об истории христианства в Испании, потому что, конечно, те два имени, которые обычно звучат на первых страницах этих рассказов, это имя апостола Павла и имя апостола Иакова. Имя апостола Павла, потому что, как, может быть, вы помните, Испания упоминается в послании к римлянам, он говорит лишь о своем желании ее посетить. В общем-то, никаких письменных свидетельств о посещении Испании апостола Павла не было, хотя, тем не менее, Климент Римский пишет о том, что он здесь был. Но вот есть один такой аргумент, который приводит один испанский священник, историк. Он говорит, что апостол Павел был человек не того характера, чтобы что-то захотеть сделать и не сделать. Вот. Но, тем не менее, в общем-то, ученые сейчас не настаивают на том, что апостол Павел в Испании был. Но что касается апостола Иакова, здесь мы, конечно, полагаемся на устную традицию. Вот. Мы полагаемся на традицию, в том числе и почитания апостола Иакова в соборе Сантьяго де Компостела. Но такие историки, скажем, более критически настроенные, они задают несколько вопросов по отношению к проповеди апостола Иакова в Испании. Вопрос первый. Если мы достоверно с вами знаем из Деяний святых апостолов, что апостол Иаков принял мученическую кончину в Иерусалиме, то каким образом он мог успеть совершить такое далекое путешествие и оказаться на западе Иберийского полуострова? Второй вопрос, который они задают, они спрашивают, если действительно апостол Иаков пострадал в Иерусалиме, как все-таки мы это знаем достоверно, каким образом его мощи могли оказаться на севере Испании. И есть еще один вопрос, тоже такой довольно серьезный. Они спрашивают, если эта традиция верна, и если апостол Иаков проповедовал в Испании, то почему тогда ни один из письменных источников, включая, в частности, святителя Исидора Севильского, которого мы сегодня еще будем вспоминать, почему все они умалчивают об этой традиции? И первое упоминание о проповеди апостола относится приблизительно к 600 году. То есть вот эти 6 веков молчания у апостола Иакова тоже вызывают некоторый, скажем так, скепсис у многих историков. Ну, вот что так... мы можем на это ответить? Я думаю, что никакого прямого ответа нет. Вот, никакого, поскольку нет никакого документального свидетельства, но мы, конечно, полагаемся на устную традицию, но устная традиция, она ведь тоже может иметь в своей основе какую-то историческую и вполне достоверную реальность. Но то, что мы знаем совершенно точно, это то, что Сантьяго де Компостела, где по преданию пребывает его мощь, это действительно святое место, и люди чувствуют особым образом в этом соборе присутствие апостола, и через поклонение апостолу Иакову на протяжении уже более 1000 лет он действительно стал особым образом покровителем христианства в Испании.
А вы сами ходили этой дорогой апостола Иакова?
Мы ходили многократно. Дело в том, что дорога апостола Иакова, как бы вам сказать, то есть на самом деле это не одна дорога, это довольно много маршрутов.
Несколько маршрутов.
Да, и которые приходят в Сантьяго. Самый большой из них – это так называемый французский путь. Он занимает, мне кажется, что-то около 800 километров и начинается от границы с Францией. Но, тем не менее, есть и другие пути. Есть английский путь, который идет из Фероля, есть так называемый серебряный путь, который идет из Севильи. Мы, как правило, проходили последние 100 с лишним километров, поскольку все-таки люди, с которыми мы ходили, в основном наши прихожане, они тоже отчасти были ограничены во времени, в своих возможностях. Вот. Но, в общем-то, приходя в Сантьяго из севера, из востока, из юга, иногда несколько раз под ними тем же маршрутом, можно сказать, что мы, в общем-то, всю Галисию сходили пешком. Вот. Но сейчас, в принципе, ну, кто-то идет 100 километров, кто-то 200, кто-то 500, но для того, чтобы получить вот этот специальный диплом паломника, нужно или пройти 100 километров, или 200 километров проехать или на велосипеде, или на лошади.
Мы еще к этому вернемся. У нас есть вопрос. Андрей спрашивает, а где в послании к римлянам написано о событиях в Испании?
О событиях в Испании не написано, а в послании к римлянам... Сейчас я точно скажу, какая это глава. Я боюсь ошибиться по памяти. Это глава 15, стих 24. Послание к римлянам, где апостол Павел выражает свое желание посетить Испанию.
Друзья, у нас еще предстоит, так сказать, глубокий, интересный разговор, но я вам хочу сейчас напомнить, что вы слушаете передачу «Витраж». Тема христианства в Испании «Неизвестные страницы». Наш гость, протоиерей Андрей Кордочкин, включает соборы Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. И еще есть небольшое такое у меня объявление. Вы, наверное, все знаете, что наши передачи выходят благодаря вашим пожертвованиям. И огромное вам спасибо, что вы нас поддерживаете. И есть такой технический момент. В описании эфира в соцсетях есть ссылка на сайт Theos Media, где можно сделать это пожертвование, разовое или ежемесячное. Так что переходите по ссылке, поддержите нас, чтобы наши эфиры продолжались, и чтобы больше зрителей и слушателей смогли приобщиться к нашим передачам. Так, теперь я думаю, что, отец Андрей, наверное, надо очертить основные вехи истории христианства в Испании, чтобы потом все, что вы рассказывать будете, оно как-то нанизывалось, да, на это понимание.
Да, давайте попробуем. То есть мне тоже не хочется наших уважаемых читателей и слушателей грузить какими-то лишними деталями, но для того, чтобы хотя бы в общих чертах представлять себе историю христианства в Испании в первом тысячелетии, я думаю, что можно обозначить три периода. Первый – это тот, который мы можем условно назвать Римской Испанией, то есть это первые 4 века первого тысячелетия, когда те люди, которые живут на Иберийском полуострове, живут на территории Римской империи, разным образом располагаются римские провинции, иногда их больше, иногда их меньше. И, конечно, те святые, которые относятся к этому периоду, по большей части это мученики. Большая часть их пострадала в самом начале IV века, но, к кто-то из них пострадал раньше, и из тех святых, которые относятся к этому периоду, из тех, кто не является, кто не пострадал прямым образом и не был мучеником, очень интересная фигура святителя Осии, который был епископом испанского города Кордобы, который сыграл, как мы знаем, ключевую роль в Первом Никейском соборе и который имел такой колоссальный духовный авторитет, что его подпись под деяниями собора стоит первой. И святитель Осия – интересная его такая посмертная судьба, потому что при том, что православная церковь, мы можем сказать, что всегда почитала святителя Осию как святого, прежде всего вспоминая его борьбу с арианством. Но интересно, что католическая церковь его не почитает, и именно потому, что, поскольку мы знаем благодаря свидетельству святителя Афанасия Великого, что святитель Осия, когда уже был очень стар, он принял в церковное общение двух полуариан, подписал тоже такой довольно сомнительный символ веры. И вот и не очень понятно, почему он это делал. Может быть, какие-то у него были дипломатические соображения, или он, может быть, уже был в таком почтенном возрасте, что уже до конца не понимал, что он делает. Но так или иначе, интересно, что вот тот святой, которого православная церковь всегда почитала как борца с арианством, католическая церковь его не почитает, именно потому, что он до сих пор остается во многом под подозрением в арианстве, хотя, конечно, для испанских католиков, особенно для тех, кто живет в Кордобе, очень обидно, что греки и русские почитают епископа их города, а католическая церковь нет.
А давайте вернемся к этапам, то есть до вторжения варваров первый, да, этап?
Да, до вторжения варваров, совершенно верно. То есть мы сказали о том, что большая часть святых, которые относятся к этому времени, это мученики. Есть особняком стоит фигура святителя Осии. Ну и раз уже мы вспомнили святителя Осию, один из очень интересных источников по истории этого периода – это деяние так называемого Эльвирского собора. Эльвирского в честь города, где он был собран, по всей видимости, Элиберия, то есть нынешняя Гранада. И эти деяния интересны тем, что это вообще первое деяние церковного собора, которые до нас дошли. И святитель Осия, в частности, был одним из участников собора. И несмотря на то, что только 21 правило из 81 считаются аутентичными, другие считаются поздними добавлениями, но даже вот эти 21 правило уже нам дает такую картину о том, что такое христианство в Испании в начале 4 века. То есть мы видим, во-первых, что самые разные социальные слои присутствовали в христианских общинах. Но и кроме этого, интересна такая христианская география Испании. То есть, с одной стороны, мы видим, что под подписями тех епископов, которые присутствовали, что, с одной стороны, общины были уже практически везде на Иберийском полуострове, но, с другой стороны, мы видим, что, конечно, по большей части они находились в самой южной провинции, которая тогда называлась Бетика, которая плюс-минус совпадает с современной Андалусией. Поэтому, в принципе, на основании этого историки считают, что у христиан Испании была особая связь с севером Африки. И интересно, что одно из таких самых древних, самых интересных свидетельств – это письмо святителя Киприана Карфагенского, которое он адресует христианам, ну, согласно нынешней топонимике, в Лионе и в Асторге. Это тоже одно из самых первых свидетельств о гонениях на христиан в Испании в этот период. Вот, поэтому это такой еще очень интересный источник деяния Эльвирского собора, под которыми стоит подпись и святителя Осии. Затем можно выделить уже следующий этап. После того, как различные племена завоевывали Иберийский полуостров, в конечном итоге к доминированию пришло племя вестготов, которые поначалу были арианами, но, в частности, вот совсем недавно мы вспоминали память одного из немногих испанских святых, которые, по крайней мере, последние несколько сот лет есть в наших святцах, 14 ноября святой Герменингейт, царевич готский. По всей видимости, вот есть несколько имен испанских святых, которые пришли в наш церковный календарь трудами святителя Дмитрия Ростовского. Вот, и сюжет был таков, что вестготы были арианами, а сын Визгодского короля, которого звали Ермингельд, он вышел замуж за, вернее, он женился на французской, на принцессе, франкской принцессе Ингунде, которая была православной, как и все франки, и под влиянием отчасти своей супруги, отчасти святителя Леандра, епископа Севилья, фактически объявил войну своему отцу, оказался в плену и, отказавшись принять причастие из руки арианского епископа, он принял мученическую кончину. Но затем...
Давайте напомню, кто такие ариане. Вдруг не все знают.
Ариане, ну, в принципе, арианами называется такое богословское течение, таким самым ярким представителем которого был Арий, в честь которого оно было названо, которое не признавало в полной мере божество Иисуса Христа. Но ариане считали, что несмотря на то, что Иисус Христос выше, чем все другие творения Божьи, но тем не менее он продолжает оставаться творением по-гречески ктизма. То есть ариане фактически отказывались исповедовать Бога человечества Христа и... никейский символ веры был утвержден и именно во многом как следствие борьбы с арианами для того, чтобы утвердить веру церкви в полноту божества и человечества в Иисусе Христе.
Спасибо, да. То есть получается, что с 4 века в Испании торжествовало арианство? С 5-го?
Можно сказать и так, учитывая, что до 589 года Визготы были арианами, и также небольшое Свевское королевство, которое существовало приблизительно на территории нынешней Галисии, оно тоже исповедовало арианство и приняло веру православную под влиянием трудов святителя Мартина, тоже через несколько столетий. Поэтому, в общем-то, получается так, что если мы смотрим на историю христианства в Испании в первом тысячелетии, то получается, что вот такой, если хотите, такой золотой век мирного и спокойного существования христиан в Испании, он был очень коротким. Он продолжался с 589 года, то есть с того момента, когда в Толедо был собран собор под председательством святителя Леандра и епископа Севильи, которая, конечно, тогда не называлась Севилья, это арабское название, тогда она называлась Гиспалис, и до 711 года, когда на юг Иберийского полуострова начинается вторжение арабов-мусульман. То есть фактически вот этот период, такой, который мы можем назвать золотым веком христианства в Испании, он продолжался 100 с небольшим лет. Вот. Но этот период визгодского христианства был тоже очень интересным, и если мы обратимся к писаниям святителя Исидора, часть которых, в частности, опубликована в этом сборнике, то мы видим, что сами визготы видели себя не просто, знаете, какими-то варварами, которые вот пришли и завоевали полуостров, но они видели себя как преемники римской культуры. То есть святитель Исидор пишет ясно о том, что вот Рим, да, Римской империи в том виде, в каком мы ее знали, не существует, а мы, готы, мы сохранили самое лучшее, самое главное, что существовало в римской культуре. Поэтому вот Второй Рим для них, собственно говоря, это был Толедо, а не Константинополь. Вот, это было действительно очень интересное время расцвета науки, искусства, и святитель Исидор был, наверное, первым таким европейским энциклопедистом, в частности, один из его труд, «Этимология», можно считать такой первой в этом смысле европейской энциклопедии. Интересно, что в католической церкви святитель Исидор стал поэтому покровителем интернета. Вот мы упомянули два имени двух братьев, старшего звали Леандр и младшего звали Исидор, Исидор стал преемником Леандра на кафедре в Севилье, но, конечно, достаточно много святых, которые относятся к этой эпохе, и монахов, и монахинь, причем монашеская жизнь существовала и в крупных городах, и в очень пустынных местах, и когда мы с вами будем смотреть на картинки, на фотографии, то мы увидим о том, что с этим периодом мы можем ознакомиться не только по книгам, но даже и путешествуя по стране, какие-то такие материальные свидетельства монашеской жизни в Испании мы можем увидеть. Ну и, наконец,
Вы много путешествовали, да? Вот что самое яркое, может быть, из христианских памятников?
Ну, я думаю, что для тех людей, которые приезжают сюда как паломники, а все-таки мы принимали уже несколько паломнических групп, я думаю, что, наверное, Сантьяго и Овьедо на севере Испании производят самое яркое впечатление. Почему Овьедо? Ну, вот здесь мы с вами уже подходим к третьему периоду истории церкви в Испании в первом тысячелетии. Что случилось, когда арабы вторглись на полуостров в 711 году? Приблизительно за 10 лет им удалось завоевать практически весь Иберийский полуостров, дойти до самого севера Испании, приблизительно до нынешней Астурии. И тогда, в 721 году, предположительно, произошло очень важное событие, которое мы обычно называем битва при Ковадонге. Это было сражение, когда относительно небольшой отряд христиан одержал победу над арабами-мусульманами, и с этого момента начинается то, что мы называем реконкистой, то есть постепенное освобождение Испании от арабов-мусульман. И вот представьте себе, вот если можно представить себе вот такую горизонтальную линию, которая отделяет мусульманскую Испанию от христианской, вот то, что арабам удалось завоевать за 10 лет, христиане отвоевывали почти 7 столетий. И реконкиста закончилась, как мы знаем, в конце 15 века, в 1492, кажется, году с завоеванием Гранады. То есть 7 веков ушло у испанцев на то, чтобы отвоевать то, что они потеряли за 10 лет.
А я читала, что как раз вот покровителем реконкиста был апостол Иаков, правильно?
Но он был одним из покровителей реконкисты, и до сих пор одно из таких традиционных изображений апостола Иакова в иконографии христианской, как по-испански называется, Сантьяго Матаморос, то есть Сантьяго, который убивает мавров. Вот, это образ апостола, который сидит на лошади и копьем закалывает одного из своих противников. Причем очень интересно, что эта иконография появляется не только в отношении апостола Иакова, но и в отношении другого святого, которого мы еще сегодня вспомним, преподобного Эмилиана, который жил в VI веке, скончался в 573 году. Святой, который очень интересен, потому что само житие Эмилиана, которое было написано приблизительно спустя 60 лет после его кончины, оно, в общем-то, легло в основу испанской географии, и мы можем сказать, что для испанской литературы житие преподобного Эмилиана, которое, кстати, опубликовано в нашем сборнике, это, в общем-то, то же самое, наверное, что житие преподобного Сергия Радонежского для русской литературы. И вот интересно, что преподобный Эмилиан, который, когда умер, уже был почти столетним старцем, но, тем не менее, он тоже иногда возникает в такой поздней испанской иконографии, в том же самом образе, он сидит на лошади, у него в руке копье, и он вонзает это копье в мавры. Вот. А почему мы вспомнили Овьедо? Потому что все-таки арабам не удалось целиком завоевать полуостров, и на самом севере Испании, приблизительно, ну, в тех местах, которые приблизительно соответствуют нынешней Астурии, продолжал существовать такой свободный христианский анклав. И именно туда свозились святыни со всей Испании. Вот. Среди этих святынь были, как правило, мощи святых, в том числе, конечно, мощи мучеников, мученицы Евлалии Мерицкой, мученицы Леокадии Толецкой. Но, наверное, основной святыней, которая продолжает пребывать в Овьедо, по крайней мере, с IX века, является Сударь Спасителя, то есть тот плат, который лежал на его лице после погребения. Предположительно, этот плат был перевезен из Иерусалима в Александрию, когда было нашествие персидского царя Хосроя. Из Александрии он был перевезен в город, который тогда назывался Новый Карфаген, то есть теперь называется Картахена в Испании, оттуда в Толедо, а из Толедо уже был перевезен в Овьедо, где он пребывает с IX века.
Где-то, я не помню, это в вашей книжке написано или где-то я в интернете видела, что правда, что это, ну, как бы по уровню, как бы, ну, что ли, если можно так сказать, это такая же реликвия, как Туринская плащаница, то есть когда там делали анализ, то вот нашли следы тех же трав в Палестине.
Да, да. То есть с точки зрения науки, насколько я знаю, насколько я об этом читал, в общем, предполагается, как бы сказать, ну, не идентичность, а то, что и Туринская плащаница, и Сударь, который находится в Овьедо, они, в принципе, относятся к одной и той же эпохе. И в этом смысле наука, ну, как бы сказать, то есть она не может утверждать подлинность в этом смысле ни плащаницы, ни Сударя, но, по крайней мере, она может определенным образом свидетельствовать об их возрасте и о том, что и то, и другое не являются какими-то поздними средневековыми подделками. Поэтому, ну, дело в том, что если все-таки разница между ними такая, если хотите, визуальная, в том, что если туристская плащаница, даже если смотреть на нее без всяких приборов, все-таки она сохраняет на себе черты тела, то Сударь, который находится в Овьедо, на нем нет никаких следов изображения, на нем только такие грязные кровоподтеки. То есть нет никакого следа от человеческого лица. Вот это напомню для наших слушателей, что это тот Сударь, о котором говорит Евангелие от Иоанна. Сударь и по-славянски, и по-латыни, когда описывается, как апостол Петр входит в гробницу и видит пелену, и вот этот плат, в современном русском переводе, лежащий отдельно. Вот этот плат, собственно говоря, это и есть тот Сударь, который по преданию, по традиции находится в кафедральном соборе Овьедо.
Друзья, вы слушаете передачу «Витраж». У нас сегодня тема «Христианство в Испании. Неизвестные страницы». А в гостях у нас протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. Отец Андрей, ну у нас ведь есть еще изобразительная часть передачи. Давайте, может быть, мы посмотрим фотографии, вы их прокомментируете точно.
Да, да, давайте посмотрим на фотографии. Но вот прежде чем перейти к фотографиям, я хотел бы буквально несколько слов сказать об этом последнем, третьем периоде. Дело в том, что когда арабы-мусульмане завоевали Испанию, то христианская жизнь, с одной стороны, продолжалась в такой своей свободной форме на самом севере Испании, но ведь христиане продолжали существовать и в мусульманской части, в частности, в Кордобе, которая долгое время была столицей. И вот важная часть нашей книги – это свидетельство священника, который жил в Кордобе в середине IX века, и его звали Евлогий, и он описывает преследования и гонения на христиан в этот период, хотя, в принципе, очень часто Испанию иногда представляют вот в этот период раннего Средневековья как такое очень мирное сосуществование трех религий – иудаизма, ислама, христианства, но, конечно же, это было не так. И конфликт, в сущности, если мы будем внимательно читать описание Евлогия, то мы увидим, что это был не просто конфликт между мусульманами и христианами, а в сущности это был конфликт внутри христианской общины. То есть были люди, которые их обычно в современной науке называют добровольными мучениками, которые приходили сами к представителям мусульманской власти, исповедовали себя христианами и, соответственно, обличали ислам и принимали кончину. И в христианской общине были те, кто считали их святыми и считали их мучениками, а были те, кто, в частности, включая местного епископа, кто считал, что это никакие не святые, не мученики, а это просто провокаторы, которые вот нарушают и без того нестабильный баланс христиан в мусульманском сообществе. Вот. И аргументом, в частности, было три аргумента. Во-первых, эти люди говорили, что мусульмане не являются язычниками, вот, что это все-таки такая монотеистическая религия, в отличие от религии Древнего Рима. Во-вторых, они говорили о том, что христиан не принуждают к участию в идолопоклонстве, как древних мучеников. А в-третьих, еще был такой интересный аргумент, поскольку к этому времени уже сложился литературный жанр деяний древних мучеников, в котором очень часто их смерть сопровождалась различными чудесами, то вот эти люди говорили, что если человека просто казнили, например, разрубили на части, скормили собакам, и при этом не произошло никакого чуда, но какой же тогда он святой? Вот, поэтому Евлогий, он не просто описывает их страдания, а он, в общем-то, пишет их апологию, и в конечном итоге он и сам пострадал как мученик, потому что он укрыл у себя дома девушку, которая обратилась в христианство из ислама, а это уже было преступлением. Ну что, попробуем посмотреть тогда картинки, да?
Попробуем, пока вы включаете, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы к отцу Андрею, пожалуйста, пишите. вопросы вот по ходу рассказа или вообще об Испании, потому что отец Андрей много лет там живет, служит, о христианстве в Испании. Напомню, что у нас сегодня тема «Христианство в Испании. Неизвестные страницы». В гостях протоиерей Андрей Кордочкин, ключарь собора Святой Равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде. И сейчас мы переходим уже к такой визуальной, скажем, части. Вот отец Андрей будет показывать нам фотографии.
Ой. У нас уже видна фотография, да? А? Сейчас фотография видна?
Да, отлично видно.
Вот. То, что сейчас перед нами, это собор в Сантьяго де Компостелла, где пребывают его мощи. Довольно трудно сказать, когда он был построен, потому что тот храм, который изначально был построен над ковчегом с мощами мученика, он был разрушен арабами-мусульманами приблизительно около 1000 года. И собор, в котором мощи хранятся сейчас, его строительство было начато в конце XI века, но какие-то элементы, которые, как мы видим, уже такие барочные, указывают уже на то, что его, даже не столько строительство, сколько, может быть, украшение, оно продолжалось до XVIII века. Перед нами сам ковчег с мощами апостола, который находится в крипте собора, в такой совсем небольшой часовне, через которую люди идут, когда много людей практически непрерывным потоком, и бывает, ну сейчас, конечно, не та ситуация, но бывает, что люди по несколько часов стоят в очереди для того, чтобы иметь возможность поклониться этому ковчегу. Вот здесь перед нами карта Испании, где отмечены разные пути, которые идут в Сантьяго из разных городов. Вот этот зеленый путь, это, собственно говоря, самый популярный французский путь, но мы видим, что можно дойти пешком и из Севильи, из Гранады, и из Аликанте, и из Лиссабона даже, из Португалии, и из самых разных других городов. И те паломники, которые идут по пути, они обычно имеют такой паспорт, который удостоверяет их паспорт паломника, и в этот паспорт они должны ставить две печати каждый день. И таким образом, когда они приходят в Сантьяго, они предъявляют доказательства того, что они не проехали на машине и прилетели на самолете, и, соответственно, получают диплом паломника на латыни, который выглядит вот так.
Отец Андрей, а для чего, вот если так по-другому посмотреть, для чего люди идут? Вот этот...
Я думаю, что люди идут очень, конечно, с разной мотивацией. Конечно, кто-то идет с такой мотивацией религиозной, действительно считает себя паломниками, многие просто идут как туристы. Для многих это такой очень красивый пешеходный маршрут. Но вот как говорил прошлый настоятель собора, которого, кстати говоря, который попал в кадр фильма, художественные фильмы, которые многие в России могли увидеть, он говорит, что многие начинают этот путь как туристы, а заканчивают его уже как паломники. Вот это несколько фотографий, которые мы делали, когда шли вместе с нашей молодежью. Это путь, который иногда идет по тропам, иногда идет по сельским дорогам, иногда идет по деревням.
То есть можно сказать, что человек преображается, да, на этом пути, идет, молится, размышляет?
Я думаю, что с человеком все-таки происходит какая-то перемена. Все-таки смысл этого пути не просто в том, чтобы пройти из пункта А в пункт Б, а в том, чтобы что-то пережить и что-то понять очень важное о своей жизни. Я думаю, что это происходит даже не только с людьми верующими, не только с христианскими паломниками, но и вообще с другим человеком. Вот. Но Сантьяго де Компостелла, как вы знаете, находится не на море, а вот на некотором отдалении от берега Атлантического океана, но при этом многие паломники идут до океана и приходят в место, которое называется Финистерра. То есть в переводе с латыни это конец света. Действительно, в древности считалось, что мир заканчивается, ну, в римскую эпоху, вот этот конец мира, многие предполагали, что он находится на Иберийском полуострове, или на его западе, или на юго-западе. И вот это место перед нами, вот этот маяк на полуострове Финистерра, он является самым посещаемым зданием в Галисии после собора Сантьяго де Компостелла. Вот, это порядка 80 километров пешком, поэтому дня за 2,5, за 3 из Сантьяго можно туда дойти. И существует такая традиция, в соответствии с которой паломники, приходя туда, сжигают свою одежду или свою обувь. Хотя сейчас это, в общем-то, запрещено делать, но, тем не менее, мы видим на этой фотографии, как вот пара смотрит, как догорают их ботинки или что-то, с чем они прошли паломнический путь.
Это как бы все старое сжег и начал новое
жить. Да, да, такое, как принято в России сейчас говорить, обнуление.
Обнуление.
Вот, здесь карта римских провинций. В Испании приблизительно конец 3-го, начало 4 века. То есть здесь мы видим 5 провинций, которые, в общем-то, вот Луситания приблизительно соответствует нынешней Португалии, Галиция – Галисия, Картагенеса – это, ну, приблизительно Кастилия, и Бетика – южная провинция, которая такая самая значимая была для, с точки зрения присутствия христиан в ту эпоху, ну, приблизительно соответствует нынешней Андалусии. Вот. Здесь перед нами икона мученицы святой Евлалии, которая пострадала в городе Мерида. Это сейчас, вернее, сейчас называется город Мерида, тогда назывался Мерида Августа, и в древней церкви святая Евлалия и святой мученик Викентий Сарагосский, видимо, это были такие два испанские святые, которые имели не только местное почитание на Иберийском полуострове, но которые были известны, в общем-то, во всем христианском мире. И вот эта икона, которая перед нами, она нами была передана в подарок в собор Овьедо, где пребывает мощь святой, а и собор, в свою очередь, подарили часть ее мощей, которая находится, часть в иконе в нашем храме, а часть была положена в престол при освящении нашего собора. Вот здесь мы видим часовню святой Евлалии в Овьедо, и вот видна икона, которую мы только что видели, прямо у ковчега с ее мощами. Это раскопки в храме святой Евлалии в самой Мериде. То есть это храм, построенный на месте древнего христианского некрополиса. И, в общем-то, видно очень хорошо, что все это христианское кладбище возникло вокруг одного захоронения, святой Евлалии.
Корабль подвешен, да, наверху?
Это не корабль, все-таки это светильник. Корабли можно найти, но это где-то должно быть ближе к Атлантическому берегу, то есть там, где живут моряки.
Я думала, что есть такая традиция подвешивать корабли.
Да, но это обычно, знаете, такие храмы в рыбацких поселках, это храмы туда, куда ходили люди, чья жизнь была так или иначе связана с морем. Вот, святая мученица Леокадия, которая пострадала тоже в Толедо. Вот эти обе иконы мы написали в Москве, художник Евгений Малягин, и мне показалось, что вот по стилистике они... особенно иконы святой мученицы Евлалии, они такие немножко близки к фаюмскому портрету, и они, наверное, более подходят к тому, чтобы изображать этих древних святых, чем такая традиционная русская школа. А это мощевик святой Леокадии, в которой находится часть ее главы. Он находится в нашем соборе, и мы его выносим на поклонение нашим верующим и паломникам. Вот это карта Визгодского королевства, где видно, что часть Иберийского полуострова в конце, во второй половине VI века принадлежала Византийской империи, а часть, приблизительно соответствующей нынешней Галисии, было королевство Свевов, которое тоже было впоследствии завоевано визготами.
Отец Андрей, а вот можно по ходу, просто у нас уже минут 10 остается.
Да-да-да.
Могли бы еще тоже поразмышлять о том, чем нам вообще близки вот испанские святые, почему нам важен этот пример, почему нам важна эта история вот для нас сегодняшних?
Ну, я думаю, что все-таки вот эти фигуры святых, о которых пишет книга, мне кажется, что они оживают для читателей. И вот когда я сам ей занимался, в какой-то момент я почувствовал, что многие из этих древних святых, они, в общем-то, для нас стали просто как члены семьи. Но есть какие-то более конкретные случаи. Например, вот этот конфликт, который я описывал, который происходил в Кордобе в середине IX века. Ведь в сущности это ситуация, которая в истории церкви очень часто повторялась, когда часть христианского сообщества настаивала на том, что происходит гонение, а часть публично это отрицала. Давайте даже вспомним Советский Союз, например, и 1965 год, когда было подписано письмо отца Глеба Якунина и отца Николая Шлемана. Письмо патриарху, в котором говорилось о гонениях на церковь в ту эпоху, и патриархия там, по той или иной причине, конечно, факты этих гонений не хотела или не могла признавать. Вот, поэтому вот какие-то такие ситуации для нас могут быть очень актуальными. Вот, то, что мы видим сейчас, перед нами это храм Сан-Педро де ла Нава. Это храм 7 века, хотя есть некоторые ученые, которым нравится его датировать более поздними датами. И он интересен, в частности, резьбой. Вот мы, раз ваша передача посвящена библейским мотивам, мы совершали в этом храме божественную литургию, это вид из окна. И вот есть несколько, в частности, примеров визготского церковного искусства. Здесь мы видим Авраама, который приносит в жертву Исаака. Это капитель одной из колонн. Это апостол. К сожалению, мы не знаем, нету его имени. Даниил во рву львином. Это еще один храм, который был освящен в 661 году. Это один из немногих сохранившихся визгодских храмов. Вот эта пристроечка на входе, она, конечно, вернее, колокольня, конечно, позднее. Но, тем не менее, храм, который тоже дает очень ясное представление о визгодской церковной архитектуре, и он был построен царем Рецисвинтом, потому что он получил на этом источнике исцеление от почечных колик. И вот мы с паломниками некоторое время назад совершаем освящение воды у этого источника. Это тоже седьмой век, крипта собора в городе Палентия. Вот, а это преподобный Эмилиан, о котором мы говорили. Да-да-да.
Вопрос есть параллельно, можно было бы ответить. Спрашивает слушатели, зачем паломники идут поклониться ковчегу? Разве это не идолопоклонство? Может быть, надо объяснить, в чем традиция вот, почитания мощей святых?
Ну, я думаю, что мы поклоняемся, мы почитаем Бога, но, вернее, мы поклоняемся Богу, но мы с древности почитаем и иконы святых, и их мощи. Ну, вы знаете, я могу так сказать. Это, наверное, был бы очень такой очень долгий разговор. Вот. И тема, конечно, для особой программы. Но вот я помню, что однажды к нам в храм пришла женщина, кажется, русская или украинка, довольно пожилая. Вот. И, видимо, она была из одной из евангелических или протестантских церквей. И она спросила, ну вот почему у вас в храме висят эти иконы, ведь эти люди умерли? Вот. Зачем вам вот эти изображения покойников, и вообще каким образом вы с ними собираетесь общаться, если они умерли? Вот. Но поскольку она была уже довольно пожилой, то я у нее спросил, ну вот живы ли ваши родители? Она сказала, нет, вот мои родители уже скончались некоторое время назад. И я спросил, ну вот бывает ли у вас такое, что вы ощущаете их присутствие, ощущаете их участие в своей жизни? Вот. Она так подумала и говорит, вы знаете, бывает, что я это сердцем ощущаю, но головой я это отказываюсь принимать. Вот. Поэтому мы поклоняемся и иконам святых, и святым мощам, потому что здесь вот наше сердце и наш ум работают в связке. Мы считаем, что святые, что поскольку тело является частью личности человека, что это не просто какой-то контейнер для души, что это часть личности человека, мы верим в то, что это тело, освященное жизнью или мученической смертью святого, оно является и для нас источником и благословения, и благодати.
Еще один вопрос, отец Андрей. Вот да. Тут несколько комментариев, я соединю их в один вопрос. Для чего носить крест христианину?
Ну, я думаю, что это прежде всего, конечно, исповедание нашей веры.
И напоминание, да, наверное?
Я думаю, что отвечая на этот вопрос, мне кажется, что, наверное, надо даже начинать с того, почему его не надо носить. То есть мы его не носим как амулет, хотя многие воспринимают, конечно, его именно таким образом. Это прежде всего... Это форма исповедания нашей веры. Вот у этого человека, который спрашивает, для чего мы носим крест, если это человек, например, женат или замужем, вот я могу у него спросить, а зачем он носит обручальное кольцо? Почему нельзя просто вот в душе, например, носить любовь к мужу или к жене?
Ну, да.
Зачем кольцо? Зачем вот кусок железа носить на руке?
Видимый знак того, что в твоей душе, скажем.
Ну, естественно, да, потому что то, что внутри, оно все-таки требует какого-то внешнего выражения. Вот. Ну что, да, попробуем картинки досмотреть? Или у нас тогда начнется богословская конференция? Вот. Это тоже икона, написанная Малягином, преподобный Эмилиан Кукулат, который скончался в 573 году. Вот. И это, в частности, икона, она интересна тем, что, вот как нам показалось, мы смогли соединить, с одной стороны, православную иконографию, а с другой стороны, традицию изображения преподобного Эмилиана в древнем христианском искусстве. Это пещера в горах, где жил святой Эмилиан. Это Риоха. То есть одна из северных областей Испании.
Закрыты, да, просто ежедневно? Это просто вот открывают как музей такой, да, вот для вас?
В сущности, в монастыре есть две части. Есть более древняя часть, вот, которую мы сейчас видим перед собой, которая открыта как музей, и есть более современная, ну, относительно современная часть, так называемый, есть верхний и нижний монастырь. И вот в этом нижнем монастыре живут монахи, но, тем не менее, проводятся экскурсии, и, в частности, там есть вот этот замечательный ковчег, в котором хранятся мощи преподобного Эмилиана. Вот эти пластины из слоновой кости, они были сделаны в XI веке, но сам оригинальный ковчег, он был разрушен и разломан и разграблен французами во время наполеоновского нашествия, поэтому сама эта металлическая структура, которую мы видим перед собой, она уже середины XX века, и При ближайшем рассмотрении видно, что некоторых фрагментов не хватает. И вот эти отсутствующие фрагменты, некоторые находятся в американских музеях, а два находятся в Государственном Эрмитаже. Поэтому вот можно оказаться на Дворцовой площади и увидеть в Эрмитаже, по крайней мере, два фрагмента этого ковчега. Иконы испанских святых, которые написал отец Андрей Давыдов. Вот у нас уже совсем мало времени, поэтому мне хочется показать вам побольше фотографий. Мощи святителя Исидора, которые пребывают в соборе Севильи, вернее, Леандра. А это вот его брат Исидор в городе Леоне. И вот здесь несколько фотографий пещерных монастырей на севере Испании, в регионе, который иногда называют испанской Каппадокией. Вот, они довольно сложно поддаются датировке, и тоже ученые спорят, к какому времени они относятся. Но, в общем, если мы скажем, что это приблизительно 5, 6, 7, 8 век, то мы с вами сильно не ошибемся. Вот. Это приблизительно, если говорить о современной испанской географии, это север Кастилии или Кантабрия, или страна басков.
А почему в пещерах? То есть там тоже христиане спасались от гонений?
Нет, они не то, что там спасались, но, вот, собственно говоря, это было место, отчасти, достаточно удобное для того, для жизни. Зимой было не холодно, летом было не жарко. Вот, здесь мы с вами перемещаемся из Испании в Италию. Перед нами мавзолей Галлы Плакидии. И почему мы с вами его вспомнили? Потому что на севере Португалии находится вот такой храм, который был построен в 7 веке святым Фруктуозом. И очевидно, что его строители были знакомы с этим мавзолеем Галлы Плакидии. Это очень интересный ковчег, каменный, где были мощи святителя Мартина, просветителя Думийского. Этот ковчег, вот эти фотографии, которые вы видите, их вообще в интернете найти довольно сложно. Вот я их сам делал, когда я был в городе Брага. И этот ковчег, который, некоторые датируют более поздней эпохой, 11-20 веком, вот, а кто-то считает, что все-таки они относятся непосредственно ко времени погребения святого Фруктуоза, то есть приблизительно к 7 веку.
Вот это в позе Оранты, да, там фигура стоит? Молитвенной позе.
Так. Ну, это молящийся человек, то есть, в принципе, предположительно, что это сам святой Мартин, который окружен монахами монастыря справа и слева. По крайней мере, это одно из объяснений. Угу. Вот. Это храм, часовня, которая находится в пещере, недалеко от... Собственно, это и есть то место, которое связано с битвой при Ковадонге в 921 году в Астурии. А здесь уже так называемые дороманские храмы, приблизительно 9 век, то есть это храмы, которые строились на территории современной Астурии, тогда, когда она оставалась христианской после арабского завоевания. Это храм Санта Кристина де Лена, недалеко от Овьедо. Мы в нем совершаем литургию, здесь такой очень интересные следы алтарной преграды. Это тоже церковная архитектура IX века. Это крипта, где хранились, где пребывали мощи святой мученицы Леокадии. И вот, наконец, перед нами сам сударь Спасителя в Овьедо, который хранится в особой часовне и который выносится на поклонение верующим несколько раз в году.
Отец Андрей, у нас уже минуточка остается, но...
Ну, хорошо, давайте, наверное, тогда мы прервемся. Вот, но, может быть, нам не удалось посмотреть на все фотографии, но, по крайней мере... Я думаю, что у наших слушателей, у наших зрителей, по крайней мере, появилось желание увидеть Испанию с какой-то другой стороны.
Прочитать книжку. Спасибо вам огромное. И, может быть, когда-то еще продолжим разговор, как вы.
С радостью, конечно, да, конечно.
Через какое-то время тогда. Друзья, мы сегодня говорили о христианстве в Испании, о неизвестных страницах. У нас в гостях был протоиерей Андрей Кордочкин. И вот еще раз покажу книжку. Отец Андрей, ее составитель, «Христианство в Испании в первом столетии». Вот. Очень интересная книжка, там можно просто утонуть, столько там всего интересного. И надеюсь, что мы еще вот разговор продолжим. Огромное спасибо еще раз.
Спасибо вам.
Вот. Ну что ж, на этом прощаемся. До следующей пятницы, до следующего выпуска передачи «Витраж». До свидания.
Всего доброго.
«Витраж». Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.